Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Урал-Маше. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Здравствуйте, вот, дорогие радиослушатели.
Вот мы с вами встречаемся вновь. И вы знаете, в такие праздники или в преддверии этих праздников, ну, вот сегодня-то вообще в праздник Георгия Победоносца. И я думаю, что у вас наверняка в жизни есть многое, что связано и с Георгием Победоносцем, поскольку знаю, что вы служили в храме Георгия Победоносца. И, конечно, вы могли бы рассказать вот об этих женах, мироносицах, которые в церкви у нас, которые сохраняли церковь. Я думаю, что вам есть что поведать нашим радиослушателям.
Вы знаете, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, вот этот день святаго великомученика и победоносца Георгия, он и мне, и моей семье и дорог, и знаменателен. В этот день, в 77-м году, меня рукоположили в сан диакона.
Ой, так это буквально уже 40 лет, да, действительно.
40 лет, буквально 40 лет. Рукополагал меня владыка Климент. Долго меня не пропускали к служению тогда. КГБ все держало в своих руках, уполномоченные. А я работал сторожем в храме. Ночами читал Ветхий Завет, Евангелие. Переписывал духовные стихи, с каких только там рукопись не попадет, все переписывал. У меня сейчас где-то около 700 стихотворений тех вот переписанных остались, 3 или 4 тетради клеенчатые, такие толстые достаточно.
Да, общие тетради.
Да, такие. И как-то вот уже даже смирился с тем, что меня не пропускают. Думаю, да ладно, будет, не будет. Коровку я себе купил, хозяйство развел, дом у меня был.
Домик есть.
Там
да?
Садик есть, там много ягод, много грибов. Можно было насобирать в лесу. Рыбу ловили очень просто, пескарей.
Ой, там такая речка.
Речка такая. Рыбку ловили, помню, банками пескарей ловили. У меня моя покойная теща Александр Фернандович пескарей почистит, помоет, а потом их на сковородочку и в сметане, в печечку. Они такие нежные, их даже просто косты, они такие маленькие. Косточки такие нежные, это просто чудо, не блюдо получалось.
Почти что стихами заговорили,
да.
Чудо, не блюдо.
Вот, и так вот как-то уже смиряться стало. Тут 6 мая надо идти на всеночную, мы знаем, что должен приехать владыка Климент. Это было в старое время, это всегда было величайшим торжеством. Это вот не иначе, как вот как люди считали, что это как сам Христос посещает нас или сам Господь. Трогательно так все.
Высокий вот. Гость, конечно.
Угу. И вот я пошел на всеночную, но надо было перед этим спевку, где-то в 2 часа дня, пошел, где-то в час даже не пошел, с целью на спевку, там, где певчие квартировали, зайти. Там часик поспеваемся, спевались. Смотрю, заходит отец протодиакон, отец Анатолий Головин. Тогда был протодиаконом. Ну и потом тут еще и секретарем епархии тоже потом был. То он заходит туда к певчим, значит, ну и он очень музыкальный человек. Он сам спевку провел, так все хорошо, провел спевку. Потом ты говоришь, Володя, куда пойдешь? Я говорю, сейчас пойду в храм, пойду уже. Ну, пошли вместе. Он говорит, слушай, пойдем, Володя, к владыке Клименту зайдем. Пойдем. Я говорю, а что? Я так как-то шутя говорю, а что, владыка Климент без меня никак уж не обойдется? Я по-моему, невысокий человек, сторож церковный. Нет, пойдем. Ну, значит, пришли к владыке Клименту. Он говорит, давай, Володя, садись за стол. Сейчас будет владыка, выйдет, будет чай пить. И тоже с ним чайку отведайте. Я тоже так как-то, так я говорю, слушай, ну, я вроде бы недостоин.
Не такой сами, уж высокий гость, как
владыка,
ты сказали.
Да? Владыкой. Вот, ну, давай, садись. Ну вот, все сели, чайку попили. Я помню, как сейчас были какие-то такие вот рушечки, такие нежные, мягкие. И чаек. Владыка Климент, так он очень аккуратненько кушал, владыка Климент. Очень мало, аккуратно. И как-то все так интеллигентно. Так
батюшка,
все,
он был из репрессированных тоже,
да,
архиереев?
Да, он там все перетерпел. Да.
Лагеря прошел?
Да, он не лагеря, он вроде в Китае еще был.
А, он из Китая?
Да, так вот. Я точно не буду, кажется, так.
Но там тоже, вот. Да, там тоже всякие испытания.
И как-то всегда интеллигентно. непонятно так кушал, как-то приятно было нес, и очень так неторопливо вел беседу. Ну, чайку попили, я было навостряю лыжи, чтобы мне уйти быстрее в храм. Опять же, отец Анатолий говорит: ты подожди, подожди, Володя, тебя хотел дыка Климент видеть. Зайди вот к нему в комнатку. Я постучался, зашел. И сам даже вот...
Ни сном, ни духом.
Ни сном, ни духом, да. Вот. Я зашел, ну, вот, говорит: Володя, вы писали прошение, вы хотели быть диаконом? Я говорю: да, хотел. А сейчас вы хотите быть диаконом? Я говорю: да, хочу. Тогда готовьтесь, сегодня вечером будем вас в иподиаконы возводить, а завтра утром будем рукополагать в декана. Я просто как-то, ну, напишите, говорит, еще вы тогда писали 3 года назад прошение, вы сейчас еще прошение вам надо. Ну, что мне уже потом отец Анатолий Головин сказал. Ну, вот все, вечером меня на службе, значит, в иподиаконы меня рукоположили. Вот, а утром, говорит, готовьтесь к службе, готовьтесь, на вас будем завтра в декана рукополагать. Вот владыка Климент сказал. Ну вот и утром меня на службе, на литургии рукоположили.
6-го именно.
6-го именно, 6-го.
6-го в день Георгия Победоносца.
В день Георгия Победоносца.
Так что для вас это вот, такой
для меня, вот, ну, знаете,
значимый день очень.
Он для меня был таким всегда-то любимым, таким святым был. А потом, когда я в Слободе-Кауровской как-то вот поближе, когда в храм все-таки Георгия Победоносца, а тем более храм этот никогда не закрывался, он такой имеет свою такую историю хорошую. Вот, люди как-то гордились всегда, вот гордились: у нас храм Георгия, да вы что, да вы думаете, Георгий нас выдаст, да вы думаете, Георгий нас защитит, Георгий нам поможет, так вот по-своему, так по-доброму именно Георгий, это всегда знали, что это Георгий Победоносец. Вот так вот я под покровом, что ли, под начальным покровом Георгия Победоносца, и, конечно, Господа нашего Иисуса Христа, но и Божьей Матери, но вот потом мне владыка, когда рукоположили, мне сказал: вот сейчас 3 денечка побудьте дома, вы тут немножко как-то освоитесь со своим саном, побудьте дома, а вот где-то 10 числа приезжайте в Екатеринбург, будете служить, идите в Ивановский храм.
Это вот там, по-моему, 40 дней нужно, да, служить?
Ну да, ну тогда 40 дней не придерживались этого. Ага. Тогда просто, ну тогда и без 40 дней, потом как начнется там, у нас один протодиакон, он же секретарь епархии, он день служит до 4 дня по области или там сколько, второй протодиакон был, ему было уже к 80 подходило. Так что мне без 40 дней, мне там, у меня не 40 дней,
хватило,
а все полтора года, наверное, которые я диаконом был, мне и хватало, это все, у меня было не 40 уст, а полуторагодовалый уст. Там одному, ну, приходилось, вот если, ну, 4-5, а то бывало и 6 литургий в неделю.
А что ходит. Это за традиция, вот 40 дней как бы отслуживать 40 уст?
Это вы знаете, что? Это вот когда рукоположат священника, диакона, вот.
Это срок почему-то?
Ему этот срок дан, ну, вот вообще слово 40, оно в церкви такое, число 40, в церкви имеет значение. Вот Спаситель 40 дней постился, 40 мучеников, мы знаем, всевастийских, 40 дней Великий пост длится, вот все 40. И вот здесь вот, вот видимо, просто вот человек вот как-то, ну, вот,
укрепился,
как-то укрепился и в вере, и в силах. Вот он начинает служить.
Прошел
поначалу, может быть, тяжеловато.
Такое, да,
да, да,
своеобразное.
А потом вот больше втягивается человек. И вот эти 40 дней, это мудро сделано, это очень мудро.
Ну, и потом это, да, это такая, говоря мирским языком, своеобразная тренировка,
да,
такая.
Да, и тренировка,
да?
Конечно, ему ведь надо трудиться, да. ему надо привыкать к службе. Ну, вот я деревенский молодой человек, что я, из меня надо делать диакона, причем не просто так, а сразу соборного диакона, ведь я сразу в соборе, это ведь честь немалая была, еще и ответственность немалая. И вот так вот 40 уст мой начался. Ну, я 40
уст не был.
Да, я 40 дней, конечно, так вот, как вот ярко выраженного, такого не было. Но я помню, первую неделю полностью служил, вторую неделю тоже. Потом меня отпустили к семье, просто съезди, у тебя семья там одна, но денька на два, потом на два, на три, и снова недели на две сюда. И вот так вот у меня вот это все время шло. Великий пост, я помню, первый мой Великий пост, мне вообще ни одного дня, вот только вот в воскресенье вечером уеду вот туда домой, ну, просто, чтобы или супруге зарплату передать, или там что-то, может быть, по хозяйству, все равно дом-то деревенский, вот хоть на часа на два, и обратно снова, и все. Это вот, я помню, даже у нас отец Сергий Лопатин был протодиакон такой, знаете, Пу, какой протодиакон, да, в Ивановском. Он очень-очень красиво читал, у него бас такой мощный был.
Голос.
До контрабаса доходило. Но он такой, ну, все-таки он уже многолетний протодиакон, он служил там, у него тем более связи, у него там где-то сын, где-то командующий авиационными войсками Санкт-Петербургского военного округа, там еще дети, у него профессора, врачи, его дети, его внуки. И вот он, ну, и так что он тоже, ну, интеллигент был, большой интеллигент. Mm-hmm. И вот он на нас смотрел немножко, как на мелюзгу, ну, так и положено, в общем, ну, что, я мальчишка, посмотрите, сидим. А вот Великий пост провели, он ко мне подходит: «Отец дьякон, спасибо вам, вы так меня выручили, ведь вы каждый день здесь были, mm-hmm. так меня как-то было вот просто легко
поддержал,
с вами провести Великий пост».
Поддержал,
это, да. И вот, знаете, отец дьякон, я увидел у вас немножко туфли, немножко староваты, и подает мне, я, говорит, вот эти туфли для вас, я размер ваш узнал, на заказ для вас специально, лакированные туфли у меня первые такие. Вот, ну, сейчас они, может быть, там стоили больших денег на заказ. Это, говорит, просто вот вам примите от моего благодарного сердца. Вот и фотографию мне подарил.
Вот отец, какие он, были, да,
вот были
отношения
отцы,
в церкви, да?
Да, отношения в церкви были прекрасные.
Все с любовью.
С любовью. Было. Я помню, к одному батюшке подхожу, он говорит: «Ты что, батюшка, дьякон, чего у тебя так?» Я говорю: «Да слушай, как-то, говорю, так случилось. Вот, говорю, зарплата еще через недельку у меня как-то вроде денежки кончаются». Он говорит: «Сколько тебе?» Я говорю: «Хотя бы рублей 50, по тем временам это были большие деньги». Он говорит: «Ну, какой разговор, ну, дал мне 50 рублей». Я потом зарплату получил, подхожу к нему, 50 рублей даю. Он говорит: «Ты что мне даешь?» Я говорю: «Ну, помнишь, я у тебя занимал-то, отче?» Он говорит: «Ну, батенька мой, давать да обратно брать, только время терять осталось». Что тут здесь может быть? Это священники того времени. Я помню, настоятель собора.
Это школа, батюшка, была.
Да, ведь? Да, это была
школа любви и преданности церкви.
Вот она школа любви. Когда владыка Климент, mm-hmm. владыка Климент, мы сидим дома у себя в нашей избушке в Слободе, а владыка Климент приехал в Слободу Куворскую, он любил там отдохнуть немножко, ну, день,
ну,
несколько
вот,
дней.
Там природа, там природа, красивая церковь, там великолепная река, то есть все там, все условия.
И
как
вот,
бы, да?
И вот мы сидим в своем домике, пьем mm-hmm. чай, ну, жили бедненько, семья большая.
Из банок пьем, рассказывали.
Из пол-литровых банок пьем чай. Галя говорит: «Что-то собака лает, наверное, кто-то идет нам». Я говорю: «Да идет, так зайдет». Смотрим, открывается дверь, и заходит владыка Климент. И подьякон Алексей Григорьевич, он тогда был, он Алексей Григорьевич был на фронте еще участник.
Знаете, что и подьякона этого я даже помню, мы даже о нем какую-то передачу делали, подьякон Алексей Григорьевич.
Он
из фронтовиков и потом из репрессированных еще.
Да, он еще там, он листовку на фронте.
Там целая история была с листовкой, он подобрал.
На фронте немцы разбросали листовки.
Для самокрутки хотел использовать.
Он эту листовку подобрал, хотел себе самокрутку делать здесь.
А потом обнаружили.
А у него кто-то сказал, у него обнаружили, ему срок дали.
И отправили в лагеря.
Да?
Разговор такой был короткий.
Вот люди какие были. И Алексей Григорьевич, где там у меня чемоданчик? Дипломат ему дали. Владыка открывает дипломат, садится. На табуретку, стульев не было. На табуретку, на старенькую сел, сидит. Вот, матушка, это вам коробочку конфет подает, а это вот деткам вашим апельсины там, мандаринки.
Которых они не видели, наверное.
Вот это была простота, удивительная простота была.
И в то же время забота.
И в то же время забота, и в то же время мощнейшая начитанность. Он очень много начитанный.
Ведь он же...
Величайшее образование.
Он же ведь из Китая, из вот, тех вот репатриантов китайских. Дело в том, что там ведь была знать, там была верхушка вся Россия. Российская,
вот.
И знати нашей. И, естественно, и он тоже относился, да. мне кажется, к такой же верхушке.
И вот это вот все в нем удивительно сочетало. Да. И человечность. Отец Ипподьякон, вот Алексей, ну что такое Ипподьякон?
Угу.
Владыка, вот вы здесь, так как-то вы ко мне в гости хоть зашли? У меня маленькая избушка там была вместо дачки. Он, ну что, ну зайду, отец Алексей, скажите, когда. Зашел отец Алексей, там, ну, зайдет так вот по-деревенски, там колбаска там горкой нарезана, лежит просто так. Бутылочка такого очень, очень даже дешевенького коньячка стоит тут, ну, чаек, тут все вот так вот. И владыка, вот я наблюдаю, по рюмочке коньяка отец Ипподиакон налил, вот владыка маленькие-маленькие глоточки сделал, поставил. Я тоже сделал глоточек, поставил. Вот колбаски, смотрю, владыка так взял, чуть-чуть себе ножичком отрезал, отведал. Вот так все понемногу, но часика полтора побыл, побеседовал со всеми нами, пошел на отдых себе вот в ту комнату, где ему отвел отец-настоятель. Вот это было то время. И как-то вот я потом вот еще ведь и после владыки Климента был владыка Платон, и тоже у меня дома бывал, и неоднократно на службе бывал.
Но тоже очень.
Сталице, и тоже был очень глубоко интеллигентный, глубокий, прекрасно начитанный, глубокие знания. Про него власти тогда говорили КГБ. Он неуправляем, сделать мы с ним ничего не можем, как не разговариваем. Он и словом, и вот мыслью, он просто поражает нас, мы ничего сделать не можем. Его убрали. Был потом... Владыка Мелхиседек был. Ну, тут уже мы знаем, уже тут ближе.
С этим я знаком.
И тоже мы встречались лично. И в домашней обстановке, и в командировке вместе были. А у него уже секретарем был, владыки Мелхиседек. Это я к чему говорю? Вот это вот то время.
Ну, вот это вот гвардия таких вот священников, правящих архиереев, которая была очень из очень образованных людей.
Из да, люди были образованные. Люди, но главное образование, ведь как у меня и многие говорят, да и вот, ну, мне тоже и моя мама говорила, и писатели многие, что ведь главное это образование, это то, что ты сам в себе образуешь. Ведь образование...
Это то вот слово сейчас, «образ Божий».
Мы, да, мы сейчас подменяем вот, вот эти знания, образование. Вот у него высшее образование, а он без мата двух слов не скажет. А какое у него высшее образование? У него два высших образования, даже три. А он, извините меня, Достоевского толком не читал никогда. Он Толстого только открыл и положил. Он не знает ни своих современников, ни прошлых. Он ни поэзии, ни литературы, ничего не знает. И у него три образования. Какие три образования? Он не образованный человек совершенно. И в это же время, ведь мы с вами разговаривали, когда простые люди... Я знавал, вот у меня, вот я помню, про Меланию Прокопьевну рассказывал.
Вот мы сейчас вот уже к женам мироносицам, да, вот, подбираемся вот к вами, это, к вам жена, вот с темой.
Эти люди были образованы, а жены мироносицы у нас, вы знаете, у нас особенно вот после революционное, после военное время, да, большинство, 95% женщины, жены мироносицы, это жены, которые сохранили в своем сердце веру, сохранили любовь к людям, сохранили любовь к родине, сохранили просто любовь, сохранили к природе. Мама у меня педагог, сынок, ребята, пойдемте сегодня на покос, пойдемте с ночевой, возьмем, так хочется под звездами побыть, так хочется вот просто вот полежать и в ночное небо посмотреть, а утром солнце почувствовать и птичек в лесу услышать.
Ну, вот у вас мама тоже из уникального этого вот племени жен мироносиц, действительно, женщин
все они такие были. А разве те не жены мироносицы, на которых пахали? Они несли мир в страну, они помогали отстаивать родину своим непосильным трудом. При этом не было тогда брошенных детей. У кого-то останутся сироты, мало ли папа, мама, никого не стало. Деревня разберет, не бросят. Разве это не жены мироносицы? А мужей, вот я как-то читал книгу такую вот про фронтовика, про одного, и он едет домой и боится. У него двух ног, одной ниже колена нет, другой выше колена нет. И он едет, а там на там, коляске какой-то едет, и думает, ну как я сейчас, что мне, я ушел, она была молодая, красивая, вот... 5 лет прошло, вот я пришел сейчас изуродованный, нервы изуродованные, никуда не годные, сам весь калека, ну куда я? Но ей сказал, я она сначала вот такая вот, ну на самом деле молодая женщина, у них там детишек, кажется, там двое было, ну так вот. Вот. И когда ей стало известно, то она думает, да я его не приму. А потом думают, ну как не приму, ведь он же ведь всю свою свежесть, молодость, он ведь мне отдал, пока до войны было. Я от него детей имею. Ну и сейчас, ну конечно, он, может быть, как-то не во всем хорошо вел. Ну подумаешь, иногда у меня попросит там чекушечку водочки. Ну, калека, ну и инвалид, ну как тут, ну это только и всего ведь. И потом расплакалась, когда он принял, я его с такой любовью принял, разве это не жена мироносица? Ведь Бога славить можно, ведь к нам сам Господь говорит. Разве ты меня не видишь? Ты меня видишь, и ты говоришь, не видел Бога. Ты посмотри на каждого человека, он в нем образ Божий.
Батюшка, я сразу, знаете, что вспоминаю? Фильм какой-то, баллада о солдате. Помните, Урбанский, когда играл инвалида, вернувшегося с войны, Евгений Урбанский, его встречала жена, тоже без ноги. И он тоже с таким, вот я как сейчас помню этот взгляд, он так смотрит на нее, стоит на костылях на этих.
А нервы никуда не годные. И думают, наверное, если она сейчас заколеблется, уйду, куда глаза глядят.
Да. И она так к нему рванулась, а... Перед этим он рассказывал этому мальчику, который играл Ивашов, говорит, так мы с ней до войны-то не очень хорошо жили. Она красивая, на нее обращали внимание, а я что? И потом она к нему так рванулась вообще.
Да,
она его так пожалела. Ведь любовь – это ведь еще и испытываешь чувство жалости и жертвенности какой-то, да, ведь к человеку? Да.
Любовь – это вообще-то искра, даже вот любовь к человеку – это искра Божия в сердце. Если это чистая, хорошая, такая добрая любовь – это искра Божия, это радуйся. Радуйся, что ты не лишен этого чувства. То, что сейчас за любовь выдают, ну, наши современные, так сказать, жены, ну, извините меня, Господи, подчас такую мерзость смотришь и слышишь. Это ведь не любовь. Есть какой-то фильм, как она ходила, он остался без ног. А она ходила на вокзал, и все его встречала, и все его встречала, и всех спрашивала, и все встречала. А он увидит и куда-то там старается скрыться, чтобы она к нему... Но потом она его заметила, она за ним бежит, она его догоняет, она его... Да что ты, плачет его, да что ты, как я... Это жены мироносицы, это любовь. А любовь, она крепит семью, крепит государство. Она весь мир спасает. Любовь, настоящая любовь. Нет, не красота, ради которой почему... Сейчас там совершается и преступление, и убийство, и все. А вот именно любовь. И вот мы видим тех жен мироносиц. Смотрите, апостолы разбежались. А женщины, жены идут. Апостолов нет, а жены стоят и молятся. А Спаситель к ним обращается, не плачьте, чери Иерусалимовы. Вот они, жены. А после этого, после распятия Христа, они ведь все трудились на то, чтобы усилить, умножить, укрепить церковь. И твердо ведь стояли на своих позициях.
Да, так же, как наши бабушки, белые платочки, как мы их называли, да, в свое время, когда в советское время была церковь под запретом, и богослужение практически под запретом, и церкви были разрушены, и сохраняли нашу веру, вот наши матери, бабушки.
Матери и жены, и сестры.
Да. И сохранили.
И мало того, мы знаем немало примеров, когда в семье уже и папу убили, и мама или от бомбежек, или от чего-то тоже, и остается старшая сестренка, которая сама-то тонкая, как тростиночка, еще совершенно слабенькая, а вот на своих ручошках вот как-то вот... Помните вот картина, я все вспоминаю, не помню, чья-то картина, девочка, бегущая от грызы, как она испугана, вот тащит на себя своего малыша, как она, братика. И вот такие девочки, вот я всегда вспоминаю, думается мне, вот такие девочки оставались в самых бедах, а отец придет искалеченный, и за ним-то она ходит, а мать-то забыла, и за ним-то ходит, и все ведь, это тоже жены мироносицы, это маленькие еще, это девочки мироносицы, это дети мироносицы, которые несли тоже мира, то есть символ мира, любви, спасения, Духа Господня, несли в мир вот этими своими действиями.
Во время войны, действительно, вот вы сказали, пахали на женщинах, да. Действительно, они впрягались
в плуг и тащили его
за собой, потому что лошадей не было. Да, там, если несколько лошаденок таких чахлых было.
Лошадей не было, когда на коровах, на коровах.
Да, на коровах, на быках,
на всем.
И сами
вытащили, ведь вытащили Россию. Сами,
тылу-то одни женщины.
Сами работая на этом хлебе, не имели отруби, имели там какие-то отсевы, ничего им не давали. А после войны мама работала. работала председателем колхоза. Меня, говорит, рабоколхозники зауважали. Я, говорит, трудодень подняла до 150 грамм, а до нее он был 30 грамм. Представляете, рабочий день отработать 30 грамм зерна. Ну, там еще, может быть, две картофелины к этому еще. Вот и все. И не пенсия была. Первая пенсия в колхозе была рубль. Потом сделали 3 рубля. Потом сделали 9 рублей.
Потом... Ну, вот об этом... Мало кто, наверное, сейчас
и знает. И это ведь было. Потом помню, когда ей сделали 27 рублей. Я помню, у меня Александр Федоров, моя тещенька, получала 27 рублей. Вот такое вот это было все. И все это вынесено, и все это выстрадано нашим народом. И то есть, если вот взять, вот образно так взять, то наша страна, это вот она вот одна такая мощная жена мироносица. Не напрасно ее называют.
Родина-мать.
Родина-мать. Не напрасно называют нашу родину святой, нашу Россию святой и народом-богоносцем. Одна вот такая великая, мощная. Не то, что там где-то стоит на кургане, на Мамаевом кургане, а вообще стоит посреди России под солнце. Такая мощная мать. Вот эта вся любовь человеческая собрана, вся женская любовь собрана.
Сила,
все ее страдания, все ее силы женщины собраны. И вот, вот так вот я примерно представил бы.
Сколько пришлось уже пережить, да, женам, мироносицам нашим, бабушкам, матерям.
Матерям, да, много, непосильно.
Пройти через такие испытания войны, жестокие, тыла.
У меня мама была заведующая школой, начальной школой. У нее было два платья. Одно парадно-выходное, она все уж там самые такие. А другое вот она его оденет, занятия проведет, платьишко выстирает, оно в ней высохнет, немножко погладит, и снова из школы. Потом только с великой гордостью рассказывал, брат Лев Николаевич пошел работать, получил зарплату и дал маме деньги, отдал маме и сказал: мама, купи себе платье, я хочу, чтобы ты купила себе платье. Мама пошла, купила, и потом всем с гордостью говорит: это мне вот сын подарил.
Это была редкость, когда люди обновку себе покупали, женщины.
Это была великая редкость. А у нас в Талице есть семенищевы, они сейчас пожилые люди стали, ему сейчас уже за 80, две сестры. А у них была еще, у них, я еще помню бабушку, которая почти до 100 лет дожила и скончалась, и мама, они ее тоже докормили, почти до 100 лет и скончалась, сейчас сами уже по 80 с лишним. Вот, тоже такой случай интересный из той семьи помню. Заходим мы к ним, бабушка лежит, мама тоже что-то приболела. Вот, а бабушка еще лежит, а еще всем хозяйством правит. А уже лишь уже не встает, лежит. И я вот слышу разговор, одну Тараиса зовут, другую Танина. Раиса говорит: ну, Нинка, бабушка узнает, что мы сейчас не так сделали, как она говорила, ох, и будет нам взбучка. Это представьте, 50-60-летние женщины.
Боятся столетней.
Боятся
бабушки.
Она им взбучку устроит. Это правда. А мама у них работала, они все рассказывали. Не еще было ничего сделать. А кто-то говорит: маме там... Ну, как-то вот попало, знаете, помните, вот, может быть, вряд ли вы молодая, вы, а мы, может быть, и застали такие вот синие такие плащи, такие из плотной такой ткани плащевые, такие синие.
Какие-то немножко как бы прорезиненные.
Вот, да. Они тогда одно время считались модными, потом они были на самом деле, вот где-нибудь идти коров пасти, так они не промокали, можно было в них пасти. Так вот, говорит, у нас мама себе юбку из этого плаща шила, она идет, а эти кожа-то, складки-то, шорки, все
оглядывались,
все на нее все оглядывались. И ведь жили, выжили, выросли, вынесли. Вот такое, знаете, вот дорогие женщины, дорогие наши милые русские и не русские, все женщины всего мира, женщины и в нашей стране много женщин, и обязательно русские, там есть у нас многонациональная страна наша. Дорогие женщины, вот всем вам, вот просто всех вас поздравляю
с праздником,
этим самым,
да?
Настоящим женским днем, да. Когда вся церковь говорит посвящаться неделя жен мироносиц.
Да,
нам иногда говорят: а почему женщина так говорили раньше? Женщина так вот в церкви обижена, она вот везде вот. Вот у нас вот, например, в гражданской жизни есть международный женский день. У вас есть женский день, а у нас есть неделя женская. И учитывая и для всех национальностей, и для всех народов, у нас целая неделя женская. Поздравляю вас с этим днем, дорогие. Георгия Жизнь.
И поздравляем с днем Георгия Победоносца.
И с днем Георгия Победоносца.
Он ведь покровитель воинства нашего, да?
Да.
Недаром он символ такой, он убивает змея, да?
И вы знаете, когда мы вот этот храм стали строить, и решили, ну, то, что центральный предел мы Светлого Рождества Христова, а вот еще два предела мы решили, как и в честь кого. И вот здесь вот я вспомнил Георгия Победоносца и ту тяжелую борьбу за место, которое нам пришлось вести несколько лет за место построительства храма, и сказали, давайте назовем его, будем просить Владыку осветить его в честь Георгия Победоносца у нас на Уралмаше.
Я даже знаю, что у вас и в этот день крестный ходы всегда,
да,
каждый год.
Крестный ход.
И нынче тоже.
Вот и нынче крестный ход был. Вот тоже, как обычно, многолюдно, достойно по всему Уралмашу прошлись. К новому храму, к нашему Сергию Лисоветинскому храму подошли. Вот.
Но это традиция, батюшка,
у нас,
да?
Есть, это уже многолетие. Тут, если нынче доживем, то это будет едва ли не 17 или 18
раз. Я думаю, что они 20 лет.
Может быть и 20 уже. Вот здесь. Вот. Есть у нас в области еще один храм Георгия Победоносца. Он такой суровый, такой былиной, что ли, отмечен. В этом храме, я не помню, какое село, в этом храме собрались верующие, стали молиться. И пришли красногвардейцы с целью повыгонять верующих и закрыть храм. И люди в храме закрылись, а двери у церкви эти очень мощно стояли всегда. Люди закрылись в храме и не пускают. И тогда красногвардейцы, а храм полон народу был, красногвардейцы через окна забросали этот храм гранатами.
И люди погибли.
И люди, там каша была, там месиво было кровавое. Вот это вот тоже. То есть много храмов Георгию Победоносцу посвящены, но вот все эти храмы какую-то борьбу, какую-то вот... В Кауровке храм Георгия Победоносца, так. Он в революцию тяжел, его хотели закрывать, закроем еще там все, но там староста, у ней был председатель совета, что ли, там, как в то время было, был ее племянник.
Он
ее вызовет, я тебя буду завтра ругать, кричать на тебя, отдай старые ключи от церкви, не отдавай. Отдашь ключи, закроем, а не отдашь, не закроем, не волнуйся, не бойся. И вот так вот было. И вот много вот этих храмов Георгия Победоносца, они все прошли.
Практически они все выстояли,
Многие. Не выстояли, они активно возрождаются, если даже и не выстояли.
Итак, батюшка, я и вас поздравляю, поскольку для вас этот храм, связанный с именем Георгия Победоносца, родной в Слободе Кауровской, вы там начинали свое служение. Ну и поздравляю всех наших радиослушателей с днем и великомученика Георгия Победоносца, и святых Жен Мироносец. Вы тоже можете поздравить наших радиослушателей.
Я всех, дорогие радиослушатели, поздравляю вот с этим великим праздником. Я, милые женщины, наши дорогие матушки, наши дочери, наши сестры, наши близкие и родные женщины, всех поздравляю, без исключения всех женщин поздравляю с этим праздником, с великим праздником Жен Мироносец. И еще раз говорю, что в стране у светских людей есть один день женский, у нас неделя женская. Вот. Дай Господи всем доброго здоровья, дай Господи, чтобы внуки, правнуки, детки наши с вами как-то были более послушными, более миролюбивыми, оправдывали то великое звание, которое вы им принесли как матери, как жены мироносицы, чтобы мужья ваши побольше зарабатывали, побольше вас любили, радовали вас и добрым словом, и доброй улыбкой, и добрым, хорошим поцелуем. Всем, чтобы вас радовали ваши мужья. Дай Господи вам доброго здоровья.
Спасибо вам, батюшка. Всего вам хорошего.